Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Итак, сегодняшняя наша передача будет посвящена ответам на ваши вопросы. И первый вопрос у нас уже есть в студию. Этот вопрос мы получили в письменном виде. Тот выбор, который мы делаем на земле, он уже окончательный, и неужели нельзя ничего потом исправить? Вечен ли ад? Что можно ответить? В наше время правильнее говорить не о вечных муках ада, не об окончательном выборе, который имеет право человек сделать на земле, для чего и дана земная жизнь, а о тех горе-богословах и подпавших под их влияние мирян, которые сомневаются на этот счет. Подобных людей немало было и в древности. Вот что пишет по этому вопросу святитель Иоанн Златоуст. «Есть много людей, которые возлагают добрые надежды не на то, что они воздерживаются от грехов, а на то, что полагают, будто гиена не так страшна, как говорят о ней, но слабее той, которой угрожают нам, и при том временно, а не вечно». И много умствуют по этому поводу. Златоуст продолжает. Между тем я могу представить много доказательств и даже вывести из самих слов Писания о гиене, что она не только не слабее того, как ее представляют в угрозах, а еще гораздо ужаснее. Впрочем, теперь я не буду заводить об этом речи. Довольный того опасения, какое возбуждают в нас одни слова о гиене, если мы даже не будем раскрывать их смысл. Итак, каким образом вечное может сделаться временным? С возмущением, как бы подводя итог, восклицает Златоуст. Конец цитаты. В наше время ложные представления о вечности адского наказания называют оптимистическим богословием. Я называю суицидальной теологией, когда людей обнадеживают пустыми словами или, если не еретическими высказываниями, то поспешными телогуменами, частным богословским мнением того или иного отца, неподтвержденным учением всей церкви. Некоторые настаивают на том, что муки будут носить не только физический, точнее, не совсем физический, а более духовный характер. Но в действительности будет вечное страдание и духа, и души, и тела. Поэтому говорить о том, что находящиеся в адских местах будут испытывать только муки совести, это было бы немножко неразумно. Вот что по этому вопросу говорит святой Кирилл Иерусалимский. Итак, мы восстанем, и все, то есть воскреснем, и так мы восстанем, и все будем иметь вечные тела, но не все подобные. Если кто праведен, получит тело небесное, в котором бы смог он, как надлежит, общаться с ангелами. Если же кто грешен, получит вечное тело, долженствующее терпеть мучения за грехи, дабы вечно гореть в огне и не разрушаться. И праведно воздаст Бог и тем, и другим. Ничего мы не делаем без тела, хулим устами и молимся устами, блудодействуем телом и чистоту храним телом, похищаем рукою и милостыню даем рукою, равно и все прочее. Итак, поскольку во всем тело содействовало душе, то и возмездие в будущем веке получит тело наравне с душою, соответственно, делам своим. Конец цитаты. Так что страдания, они будут не только внутренние, духовные, хотя трудно сказать, что будет тяжелее человеку переносить. Я всегда пытался понять, почему наши модернисты как бы пытаются сгладить и оптимистически смягчить впечатление от грядущего наказания. Ведь в Библии есть и прямой призыв, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом. Это послание Иуды, 1 глава, 23 стих. Может быть, наши необновленцы считают, что подобный призыв устарел, и надо как бы гуманизировать проповедь о жизни будущего века, привнести в нее более человечного, но нам не дано знать, почему последствия содеянного на земле невозможно изменить в иной жизни, нам самим. Вот, до конца мы это понять не можем, но это данность, в которую мы должны верить. Впрочем, есть ответ и на этот вопрос. Отцы говорят, что земная жизнь и дана нам, чтобы мы определились в добре или во зле. Ведь выбор всегда делается однажды, и последствия его предстанут в вечность. Сказано, вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро. Сегодня, слышите? Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и злое. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить. Второзаконие, 30 глава, с 15 по 16 стих. И в этом смысле вечная жизнь начинается не за гробом, как я часто говорю, а в этой временной жизни мы уже становимся обитателями ада или рая. Например, вся наша жизнь, которую мы проводим в молитвах, участие в богослужении, таинствах, изучение Писания. Эти фрагменты нашей жизни, они уже не принадлежат жизни временной, но жизни вечной. И напротив, идя стезёй греха, мы уже создаем для себя тот наш персональный ад, который всецело может поглотить нас в момент нашей физической смерти, после которой никакой выбор уже невозможен. Поэтому и сказано: «Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». И еще сказано: «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. Вот смотрите, как в Писании говорится: «Сегодня и теперь время благоприятное». И даже не вчера, и не завтра Христос учит. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6:34. Разве этими словами Сын Божий не научает нас жить не на перспективу, особенно совершенно удаленную от реальности этой земной жизни, а посему закрытой от нас? Смотрите, что пишет святитель Василий Великий. «Этот век – покаяние, а тот – воздаяние. Этот – делание, а тот – оплаты. Этот – терпение, а тот – утешение. Ныне Бог – помощник отвращающихся от злого пути. А тогда страшный и безошибочный исследователь человеческих дел, слов и помышлений. Ныне мы наслаждаемся долготерпением, а тогда познаем правосудие, когда восстанем. Одни на вечное мучение, а другие для вечной жизни. И каждый получит по своим делам. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, хотел задать два вопроса по первому посланию к Тимофею святого апостола Павла. Благословите Борис моими.
Пожалуйста.
Вот когда апостол Павел дает характеристику, каким должен быть епископ, в конце глава 3, 7 стих, дальше пишется, что надлежит ему также иметь доброе свидетельство о внешних, о каких внешних, говорит апостол Павел. И второй вопрос, это последний абзац, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелов, проповедовал в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. Что такое великое благочестие тайны, почему вознесся во славе ставится на последнем месте? Ведь Бог показал себя ангелов и вознесся во славе, а потом был проповедан и принят верой в мире. Может быть, это о сердце человеческом говорится? Спасибо вам большое.
Ну, давайте по первому вопросу. Свидетельство от внешних – это свидетельство от неверующих. То есть подлинным епископом является человек, который приятен не только вот для своих, для верующих, но он имеет доброе свидетельство от своих соседей, язычников, или соседей мусульман, если вот говорить о современной жизни, или от соседа-коммуниста, пенсионера, он тоже может иметь доброе свидетельство. А если он со всеми находится в какой-то вражде и не имеет от этих внешних доброго свидетельства, то и для самих внутренних, для верующих, он будет тяжелым человеком. И его служение, оно не будет благоприятным для церкви. Поэтому вот это условие, оно ставилось. Если говорить о тайне великой, беспрекословной тайне, это тайна Боговоплощения. А вознесение во славе, оно действительно происходит в конце. Проповедь начинает сам Господь Иисус Христос, проповедь Евангелия. И Он показал Себя ангелом, когда жил на земле. А когда Его миссия была завершена, Он вознесся во славе. Что-то непонятно. А апостолы потом только проповедовали те слова, которые Христос говорил, живя на земле, и свидетелями которых они были. И если что-то они забыли, то в Писании сказано, что Дух Святой придет и напомнит вам слова, которые вот Сын Божий говорил. Так что, собственно говоря, проповедь Евангелия начинается сразу, как только Христос выходит на свое общественное служение, особенно после того, когда был арестован, пленен Иоанн Креститель, проповедь Евангелия становится очень активной. И апостол даже принимает в ней участие. Еще при своей земной жизни Господь подвое посылал их проповедовать. И они проповедовали, и радовались, и великие чудеса творили. А вознесся он во славе и в величии, и также он вернется, потому что ангелы сказали апостолам, когда они смотрели, как облако взяло его, что вы дивитесь, как он ушел, так и вернется. И с этого момента история церкви становится историей ожидания. Но мне хочется вернуться вот к словам Писания о том, что нельзя как бы дело спасения откладывать там на завтра, послезавтра, или некоторые умники договорились с того, что там за гробом какое-то чистилище будет, или там какая-то амнистия произойдет рано или поздно. Святитель Иоанн Златоуст истолковывает слова: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Он истолковывает их так: «Не будем же терять благоприятного времени, но покажем старание, достойное данной нам благодать. Потому и мы спешим, зная краткость и благоприятность времени». Время благоприятно. Какое время? Время дара и благодати, когда не требуют отчета в грехах, а после смерти сразу начинают требовать. И не осуждение произносят, но с прощением грехов предлагают и наслаждение бесчисленными благами, оправдание, освящение и все другие. Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, в этой жизни и время исправления наших деяний, для чего как некий инструмент послужит нам и тело наше, и время прощения прежде содеянных грехов в таинстве исповеди, и попаления, и самой склонности к грехам в таинстве причастия. Сказано, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Как наказание будет и для тела, и для души, и для духа, так и блаженствовать будет и тело, и дух, и душа, если в этой жизни мы прославляем Бога в телах и душах наших. 1 Коринфянам 6:20. А в правиле по святому причащению мы находим такие слова о силе попаляющей благодати от святых даров, что она, вот эта благодать тела и крови Сына Божия, она попаляет тернии не только духовные. Здесь такие слова: «Давай пищу мне, плоть твою, волею, огонь сый, и опаляя недостойное, да не опалиши мне, содетелю мой, паче же пройди в ауды моя, во вся суставы, в утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с косьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху твоему, присно покры, соблюди же, сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти, омый, и украси меня, удобри, вразуми и просвети меня». Таким образом, мы и устанавливаем, что человек, не примирившийся с Богом в одни своей земной жизни, во плоти, ничего не может сделать для себя по разлучению души от тела. А соединенное тело с духом и душою в день страшного суда уже не предстает в царстве благодати, но объемлется допросами и дознаниями страшного суда. Ну, как и написано в Писании. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его во спасение. Это послание к Евреям, 9 глава, 27-28 стих. Во второй раз явится не для очищения грехов. То есть второе пришествие не для очищения греха, а для ожидающего его воспасения. Остальное человечество ждет страшный приговор. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, батюшка.
Да-да.
У меня такой вопрос. У меня родственница дальняя, она захотела ребеночка и родила не от мужа. Она теперь лежит с ним в больнице, и он приваливает. Еще маленький, некрещенный. Я могу за него молиться?
Если есть угроза его жизни, то его надо крестить немедленно. Это можете сделать вы, если вы сами крещеные. То есть надо взять лужу крещенской воды, прийти и три раза полить ему на лобик со словами: «Крещается раб Божий», назвать имя, «Во имя Отца», первый раз льете и говорите «Аминь», «Во имя Сына», опять льете и говорите «Аминь», «Во имя Духа Святого», опять льете воду и говорите «Аминь». И он будет считаться крещенным. А потом, если он пойдет на поправку, вы его принесете в храм и расскажете, что вот была угроза, что со здоровьем были проблемы, и вы его крестили. Но это только в том случае, если не просто дитё хворает, а тяжело хворает. А то, что как нажито было это дитё, это с матери спросится. Конечно, ребенок несет ответственность за грехи своих родителей, это очевидно, но мы должны молиться за эту жизнь, которая пришла в этот мир. Жалко, что с вами эфир прервался. Я бы спросил имя этого ребенка. мы бы за него все помолились. В храме-то мы не можем молиться за людей, если они, предположим, не крещенные, а дома можем молиться. Даже вот по радио, если там младенец некрещенный и заболел тем более, вы можете ими сказать, и мы воздохнем, перекрестимся, попросим Господа, чтобы он сподобился христианских таинств и крещения, и мир помазанный, все как положено. Кстати, вот следующий вопрос. Последняя наша передача, женщина звонила и спросила о крещении младенцев, потому что ее смутила какая-то конференция, на которой говорили, что не обязательно крестить младенцев. Это очень важный вопрос. Я сказал, что я подготовлюсь и отвечу на этот вопрос. Значит, вопрос, почему надо крестить детей? Так как отрицающая значимость крещения младенцев находятся под проклятиями древних соборов церкви, об этом мы поговорим ниже, увидим, какие анафемы были произнесены на них, то они явно суть неправославно исповедуют этот вопрос. Главный аргумент противников крещения младенцев – это слова Христа Спасителя. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие от Матфея 28:19. И здесь наши противники настаивают, что крещаемый должен быть научен начаткам веры, также он должен сознательно выразить свое намерение о крещении перед Богом, исповедовать веру и быть крещенным. А так как младенец не может не учиться вере, не исповедовать ее, то противники детокрещения считают невозможным или даже нецелесообразным и само такое крещение. Отвечая на подобную постановку вопроса, который смутил очень многих в последнее время, мы, православные, что можем сказать? Прежде всего, совершая крещение детей, мы исходим из того, что крещение несет в себе избавление от грехов, в котором нуждается не только крещенный взрослый, но в том числе и некрещенные дети. То есть в этом нуждаются не только некрещенные взрослые, но в том числе и некрещенные дети. Сказано: «Крестил я также Стефана в дом». А крестил ли еще кого, не знаю. 1 Коринфянам 1:16. Понятие «дом» в те времена было достаточно широким и вмещало в себя как домочадцев, слуг и рабов с их семьями, как взрослых, так и детей. Конечно, и младенцев. Но здесь надо задаться вопросом, а дети находятся под грехом? Обычно, отвечая на этот вопрос, наши оппоненты ссылаются на следующие слова. «Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Это 1 Коринфянам 7:14. Но, скорее всего, и это видно из данного отрывка, речь идет все же о крещенных детях, иначе пришлось бы неверующих мужей называть святыми. Но такое вряд ли возможно и вряд ли придет в голову даже нашим оппонентам. С другой стороны, дети все же имеют на себе грехи, прежде всего первородный грех. Также сказано: «Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Это Исход, 20 глава, 5 стих. О первородном грехе Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. Очень часто в Библии говорится о том, что Господь наказывал детей наряду со взрослыми. Например: «И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин, женщин и детей, не оставили никого в живых». Второзаконие 2:34. Поэтому выделять детей из проблем взрослых и рассматривать их отдельно от них достаточно легкомысленно и едва ли возможно с библейской точки зрения. Сказано об равной ответственности перед законом и взрослых и детей. «Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя». Второзаконие 5:14. Кстати, о поколении потопа сказано – конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Бытие 6.13. Никто из взрослых и детей, кроме семейства Ноя, 8 душ, не спасся. Опасность Божьего гнева нависает над каждым человеком, независимо от его возраста, а особенно имея в виду первородный грех. Сказано: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». 1 Коринфянам 15 глава 21-22 стих. То, что все в Адаме обречены на смерть физическую и духовную, это факт. А чтобы взрослым и детям прийти ко Христу, необходимо и крещение, и миропомазание. Ибо по учению Церкви все плоды Христова искупления усвояются Духом Святым в таинстве миропомазания. И не заботиться о спасении детей, не крестить их и не миропомазывать, это означает проявлять верх беспечности и неблагоразумия. Ибо кто знает, доживет ли ребенок до дней крещения и миропомазания. А о причастии прямо сказано: «Я хлеб живый, сошедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Евангелие от Иоанна 6:51. Воспользоваться плодами божественного искупления, совершенного на Голгофе, при взаимодополняемости таинств мы можем евхаристически, причащаясь тело и крови Сына Божия, без чего человека ожидает не вечная жизнь, но вечная смерть. А то, что именно в крещении мы приобщаемся искупительному действию крови Христа, в Писании сказано достаточно много. Первое. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои». Деяния, 22 глава, 16 стих. Второй стих. «Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Деяния 2.38. А то, что кровь Христова была пролита в оставлении грехов, мы знаем и верим в это, как и сказано: «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставлении грехов». Матфея 26.28. И не только в таинстве причастия, но и в таинстве крещения мы можем приобщаться к спасительному ее действию, о чем прочитали выше. Зададимся вопросом, я хочу спросить вас, как вы думаете, какое время было более спасительным и благодатным, ветхозаветное или новозаветное? Конечно, новозаветное. Как и сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна 1.17. Как вы думаете, где было легче все-таки войти в народ Божий? В дни Ветхого Завета, когда весть о спасении была открыта только одному, единственному народу? Или в дни Нового Завета, когда правда Божия открывается всякому, и Господь послал апостолов проповедовать всем языкам? Конечно, наше время более благоприятное для спасения. Но какое это отношение имеет к рассматриваемому вопросу? Прямое. Ведь, исходя из точки зрения неприемлющих крещения младенцев, следует, что с приходом в мир Христа Спасителя положение детей усугубилось. Давайте ответим и на следующий вопрос. Через какой обряд пройдя, в новозаветные времена человек может войти в народ Божий? Крещение, таинство крещения, когда совершается обряд этого таинства. Хорошо. А в ветхозаветные времена, через какой обряд пройдя, человек входил в общину Израиля, становился иудеем, мог принимать участие в пасхальной трапезе? Обрезание. Отлично. А в каком возрасте человек мог быть обрезанным? В восьмидневном. Это действительно именно так сказано. «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола». Бытие 17.12. Итак, у нас получается, что в ветхозаветной общине Бога человек мог войти в сообщество Израиля, будучи ребенком, младенцем, а в новозаветное время положение детей усугубляется, и они не могут быть членами христианского собрания. Это было бы странным, ведь Христос наоборот говорит, если не умолитесь, как дети, а не войдете в Царствие Небесное. Кто-то спросит, а как обрезание соотносится с христианским крещением? Само Писание, Новый Завет проводит эти параллели, когда говорит, когда в Новом Завете говорится, в нем, то есть во Христе, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. Послание Колоссянам, 2 глава, 11-12 стих. Итак, обрезание, которое можно было совершать над 8-дневным ребенком, преобразовывало собой крещение. Но нам возразят. А как же сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет? Марка 16:16. Или сказано, что крещение есть обещание Богу доброй совести. Нас спросят, как ребенок может веровать, как он может что-то обещать? Ответ очевиден. За него веруют его крестные родители. Это не просто утверждение. Я цитату даже подготовил из святых отцов на эту тему. Но и тут нам возразят, если мы скажем, за ребенка веруют и дают обещание доброй совести крестные родители. Нам возразят. А разве один человек может веровать за другого? Конечно, может. И тому есть множество примеров из Библии. Например, вспомним случай со слугой сотника. Он был исцелен не своей личной верой, а верой самого сотника. Как и сказано, и сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Матфея 8:13. Кстати, то слово, которое у нас переведено как слуга, в греческом оригинале читается как мальчик, отрок. Получается, что взрослый сотник верует за своего слугу ребенка, и последний получает по его вере исцеление. Также примером может быть для нас случай с расслабленным, положенного на постели, где говорится о его друзьях, что, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Матфея 9:2. Здесь, как в других случаях, Христос не обращает внимания на самого больного, который, похоже, был расслаблен не только телом, но и душой, а смотрит на веру его друзей и по их вере исцеляет его. Так что поспешили, сказавшие, что один человек не может веровать за другого. А теперь давайте внимательно прочитаем следующий текст. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго Духа». Деяния 2 глава, 37-38 стих. Обратим внимание на то, что когда апостол Петр говорит «покайтесь», он не говорит «покайтесь все», как в случае, когда он говорит о крещении. Это значит, что он имеет в виду только тех, которые могут покаяться, то есть взрослых. Малые дети не могут каяться. Но в случае, когда он говорит о крещении, он говорит «да крестится каждый из вас», имея в виду и взрослых, и детей. Ведь, как мы установили, и дети, и взрослые находятся под грехом. И он, Петр, именно это имеет в виду, когда добавляет о крещении во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Далее он говорит еще более определенно. «И получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». Книга Деяний, 2 глава, 38-39 стих. А то, что Господь призывает не только взрослых, но и детей, Он сам засвидетельствовал, сказав, «Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Евангелие от Марка 10:14. А о Царстве Божьем прямо сказано, что туда ничто нечистое не войдет. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, благословите многогрешную Людмилу.
А Господь благословит вас.
Батюшка, вот если я правильно помню, по Святому Писанию спасется только остаток 144 тысячи. И если праведник едва спасается, как же нам спастись, батюшка? И вот еще, если возможно, помолитесь, чтобы мне принял Господь Божьей милостью в четверг мое покаяние. Спаси Господи, батюшка.
Да, Господь, чтобы вы смогли покаяться. А под остатком имеется в виду люди из 12 колен. Там перечисляются колено еврейского народа. Внимательно читайте. Не берите текст из контекста. В контексте смотрите. А вот интересное свидетельство из Писания о духовных качествах младенцев. Например, Псалом 138, 15-16 стих. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи твои, в книге твоей записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Вот видите, здесь говорится, что уже какое-то вот богоотношение возникает между плодом, который образуется в чреве матери, и Господом. А ведь именно отношение к младенцу, как к куску мяса, порождает такие мысли, что можно там абортировать, там можно не считать это жизнью нормальной, человеком даже не считается тот, кого абортируют, потому что это же не считается убийством. Вот как раз от таких странных мыслей. А в Библии говорится, что вот зародыш мой, Давид восклицает, видели очи твои. То есть Господь уже созерцает человека в начале его сотворения, созидания. О Христе сказано: приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко мне. Не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. И вот ниже. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Это Марка 10 глава с 13 по 16 стих. То есть это не у ребенка чего-то недостает, чтобы ему креститься. Скорее у взрослых может чего-то недоставать, чтобы им креститься. Потому что Христос прямо говорит: истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. А вот вообще удивительный случай, описанный в Евангелии от Луки. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнила Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем». Евангелие от Луки, 1 глава, 41 по 44 стих. В Духе Святом Иоанн Креститель радуется в чреве своей матери, которая приветствует Деву Марию, и он своим как бы взыгранием приветствует. А сегодняшний праздник, вход Господень в Иерусалим, разве не было чуда, проявленное именно детьми? «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали». Вот, наверное, такое негодование у противников детокрещения. Это цитата Матфея 21:15. А Христос прямо указал, что даже было пророчество об этом, что из уст младенец и сосущих, то есть тех, которые сосут груди своих матерей, хвала будет провозглашена. И это было чудо. Святой Юстин Философ писал о крещении младенцев. Это отец, мученик, подвижник великий, богослов древний, второго века. Он писал: «Младенцы удостаиваются благ, даруемых через крещение, по вере тех, которые приносят их на крещение». Конец цитаты. То есть по вере восприемников. Святой Ириней Леонский пишет, что Христос пришел спасти через себя всех. Всех, говорю, которые возрождаются через него для Бога. Младенцев и детей, и отроков, и юношей, и старцев». Конец цитаты. Ну, понятно, что возрождение для Бога здесь – это принятие таинства крещения, потому что в один ряд – старец, юноша, отрок, дети, младенцы. Какой старец или юноша может войти в общение со Христом, с его церковью без крещения? Также и младенцы, и дети, и отроки. Далее он пишет: «Человек по плотскому рождению от Адама, сделавшись преступным, нуждается в бане возрождения». Прекрасный контекст. Святой Дионисий Ареопагит в своей книге о церковной иерархии, по преданию она восходит к апостольским временам, пишет: «Божественные наставники наши сказали, и совершенно справедливо, что младенцы, если будут наставляемы в священном законе, достигнут святого состояния, не притыкаясь заблуждениями и отдаляясь от жизни чуждой святыни. Это было в мысли наших божественных наставников, и потому им угодно было допускать крещению младенцев под тем священным условием, чтобы естественные родители дитя поручали его кому-либо из верующих, которые бы хорошо наставили его в предметах божественных, и потом заботились о дитяти, как отец, указанный свыше, как страж его вечного спасения». Здесь прямо говорится, что детей крестили с верой, что вот крестный, которому доверяли этого ребенка, он наставит ребенка в основах веры, когда он будет возрастать. Автор конца II века, Ориген, называет обычай крестить младенцев апостольским преданием. Он так и пишет: «Церковь приняла предание от апостолов преподавать крещение младенцев». Конец цитаты. Ориген связывает крещение с необходимостью избавления от первородного греха. Он так и пишет: «Младенцы крещаются в отпущении грехов». Каких грехов? Или когда они согрешили? И каким образом может быть для них нужна купель крещения? Если не в том смысле, о котором мы только что сказали: «Никто же чист будет от скверны, аж и един день житие его на земле». То есть никто не может быть чистым, хотя бы один день прожил на земле. Ориген далее пишет: «И поскольку через таинство крещения очищаются скверны рождения, то крещаются и младенцы». Конец цитаты. Святитель Григорий Богослов учит: «У тебя есть младенец, не дай времени усилиться повреждению. Пусть освящен будет в младенчестве и с юных ногтей посвящен духу. Ибо лучше без сознания осветиться». То есть у него еще нет сознания, он младенец, не рассуждает, у него чувства есть. «Ибо лучше без сознания осветиться, нежели умереть незапечатленным и несовершенным», то есть некрещенным. Это слово сороковое Григория Богослова на святое крещение. Блаженный Августин пишет: «Это», то есть крещение младенцев, «церковь всегда имела, всегда содержала. Это приняла она от веры предков. Это соблюдает она постоянно, даже до конца». Был случай в жизни Августина. В церкви, да, были разные подходы к вопросу о крещении. Некоторые считали, что там только от взрослых надо крестить. А некоторые говорили: вот перед смертью надо креститься. Например, равноапостольный император Константин, он крестился прямо на смертном одре, но это не значит, что какие-то частности, они решающие. Так вот, в жизни Августина был такой случай. Его в детстве не крестили, там, может быть, мать не сразу уверовала. А потом, когда он был отроком, он заболел, он описывает свои исповеди. И он умолял, чтобы привели священника, его крестили, и ему отказали. И потом он всю жизнь доказывал необходимость именно детокрещения. Но что для нас важно, это соборное решение по этому вопросу. На Карфагенских соборах в 252 и в 419 годах был принят вопрос о крещении младенцев и получил вполне однозначное решение в пользу необходимости крещения младенцев. святитель Киприан, епископ Карфагенский, это великий отец Западной Церкви, писал от имени собора в 252 году, то есть в III веке, епископу Фиду. Он писал, что же касается дела о младенцах, которых, по словам твоим, не должно крестить во второй или третий день со дня их рождения, а должно сообразовываться законом древнего обрезания и рожденного, как ты думаешь, не крестить, не освящать прежде восьмого дня, то это обстоятельство представлялось нам на нашем соборе совершенно иначе. Никто не согласился с твоим мнением об этом деле. Напротив, все мы за лучшее почли ни одного родившегося человека не лишать милосердия и благодати Божией. Если и величайшим грешникам, много грешившим прежде против Бога, когда они потом уверуют, даруется отпущение грехов, и никому не возбраняется прощение и благодать, то тем более не должно возбранять это младенцу, который, едва родившись, ни в чем не согрешил, а только происшедший по плоти от Адама воспринял заразу древней смерти через самое рождение, и который тем удобнее приступает к принятию отпущения грехов, что ему отпускается не собственно чужие грехи. Конец цитаты. Вы видите, христиане древние даже опережали иудеев в ревности. Они говорили, не надо ждать восьмого дня, вот родился и крестить. Карфагенский собор 419-426 годов определил 110-124 правилам, кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей, или говорит, что хотя они и крещаются в оставлении грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало омыть баню покебытия, тот да будет анафема. То есть, кто вот не понимал важности деткрещения, был предан Карфагенским собором анафеме. На VI Вселенском соборе было определено крестить младенцев, если неизвестно, крещены они были или нет. Например, там подброшенный младенец. Не был уверен, крещен или нет. Постановление было такое. Да таковое недоразумение не лишит их очищению толикою святынею. Это правило 84-е 6-го Вселенского собора. Да, в Древней Церкви были противники крещения младенцев, как я уже сказал. Например, Тертуллиан, впрочем, он был не православным, а монтанистом, жившим в конце II века. Но даже он в своем слове о крещении, где он пишет против крещения младенцев, вынужден признать, что крещение младенцев в его дни, конец II, начало III века, получило широкое распространение. Окончательное согласие отцов по данному вопросу установилось на церковных соборах, включая 6-й Вселенский собор, решение которого мы процитировали. Здесь вот такой вопрос. Вы в одной из передач говорили о том, как в старину приготовляли тело усопшего к погребению. Повторите, пожалуйста, поподробнее. Ну, что об этом известно? Тело усопшего прежде всего омывают, преобразуя тем самым его будущее воскресение, предстояние пред Господом в чистоте и непорочности. А этот обычай омовения усопших, он упоминается в книге «Деяния апостолов», когда известная святая Тавифа, которую воскресил апостол Павел, она умерла и была омыта перед погребением. В домашних условиях омовение лучше всего производить на полу или на лавке, используя чистую тканевую подстилку, возможно, простыню, если самим приходится омывать. А, кстати, в этом есть необходимость. Омывать христианина должен также христианин. И желательно того же пола, что и усопшие. То есть мужчину омывает мужчина, женщину – женщина. Который перед омовением кладет поклоны, то есть читает предначинательные молитвы. Прочитав молитву, начинает, собственно, омовение. Поклоны совершаются перед иконами. Усопший при этом должен лежать головой на восток, то есть к иконам. Омывается усопший без мыла, теплой водой, которая находится в чистой посуде, по возможности вместо обычной стеклянной или металлической, вот в старину пользовались специальной такой деревянной посудой или плошкой большой. Дерево выдалбливалось внутри. Также при этом используется чистая тряпочка или губка. То есть, по сути дела, омовение – это не возлияние на тело, а тело протиралось. Прежде слегка омывается лицо трижды из руки омывающего. Как бы вода льется на лицо, и лицо протирается. Затем тряпочку, губку макают в посуду с водой, и над ней же тщательно отжимают. Омовение, то есть протирание тела усопшего, начинают с правой стороны головы, и после чего тряпочку вновь макают в воду, отжимают. Омывающий тело непрестанно должен творить молитву. Он должен читать «Три святое» или «Иисусову молитву». Подобным образом омывается, значит, и левая сторона, сначала правая, потом левая сторона головы. Затем снимается одежда с усопшего. Она снимается вниз через ноги, то есть не задирается одежда, а вниз через ноги, до пояса, если есть возможность, если нужно, там обрезают одежду, чтобы снять аккуратно. Протирают правую сторону туловища и следом вновь, намочив, отжав тряпочку, левую сторону туловища. Затем усопшего, когда его вот так вот протерли, его начинают одевать. Сначала надевается новый нательный крест и нижнее белье, и пояс. Вот эта подстилка, которая использовалась, она забирается, и чтобы она не соприкасалась, вот подстилка, которая под омываемым телом, с той одеждой, которую приносят. Следом, когда вот снимают одежду там, через ноги и омывают, впоследствии правая, левая сторона части тела, ниже пояса, ноги, и одевают далее. То есть, по мере того, как вот снимают, протирают, отодвигают эту ветошь, и человек одевается. Что происходит потом? Значит, на человека одевают саван. Это символ, он символом является той чистой ризы, с которой человек должен предстать на страшном суде. Венчик, который одевается на лоб, он символизирует те венцы, которые получат спасенные в день спасения. Разрешительная грамотка, которая дается в руку во время отпевания, это символ того, что произошло примирение с церковью, что он был отпет, как это положено в православии. То есть существовала целая традиция, достаточно подробная, и я бы не хотел даваться во все детали, как наших предков готовили к погребению. Но одно можно сказать, что к телу относились с уважением, к телу усопшего. Это связано с тем, что это тело крещено, это тело миропомазано, это тело причащалось, соборовалось, и это тело воскреснет. Вот это самое важное обстоятельство, это вера в то, что рано или поздно тело воскреснет. И поэтому хоронили людей на освященной земле, то есть там, где рядом лежат люди такой же веры, православные христиане. И не допускается, чтобы рядом там какие-то там другие были. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Благословите. Господь благословит. Что у вас?
Отец Олег, у меня вопрос такого плана. Вот я знаю, вы же истолковывали апокалипсис, да? Вот хотелось бы узнать, а есть ли какая-нибудь еще литература, может быть, переводная, вот, например, греческих авторов или сербских, там, может, или других каких-нибудь, которые вот занимались истолкованием этого самого апокалипсиса и в настоящее время? Современное. И хотелось бы еще уточнить по поводу Екумения и Беды Достопочтенных. Вот где эти книги вы вот брали, потому что в интернете как-то трудно тоже найти их. А вопрос у меня вот следующий. По поводу жертвенников. Вот в Ветхом Завете было два жертвенника. Один медный, другой золотой. Вот. И, кстати, в 8 главе там и указывается на эти жертвенники. Ну, вот некоторые авторы считают, что там два все-таки жертвенника было. Что они собой преобразовывали в Новом Завете? Потому что, как известно, вот наша церковь, она как бы... то есть прообраз был ветхозаветный.
Я понял ваш вопрос. Жертвенник, конечно же, был один. А второй жертвенник, он не допускался. И более того, если где-то ставился второй жертвенник, неважно, из чего сделанный, это считалось вызовом. А когда, значит, нечестивый царь Иероваам, после того, как еврейское государство раскололось на Иудею и Израиль, он поставил жертвенник на своей территории, который был как бы альтернативой тому жертвеннику, который на горе Мария в Иерусалимском храме. Это было великое преступление против Бога. А если говорить по вашему первому вопросу... А, толкование на апокалипсис, вот мне подсказали. Существует целый ряд книг. Это Барсов, прежде всего, это дореволюционный автор, который составил толкование на апокалипсис по святым отцам. Это Андрей Кисарийский. Это толковые апокалипсисы, которые в рукописных версиях существуют во множестве, так называемые лицевые апокалипсисы. Они переиздавались. Там иногда по 3-4 автора даже можно встретить. И есть такая серия «Библейский комментарий отцов и учителей церкви с 1 до 8 века». Эта серия, она из 20 с чем-то книг будет состоять целиком. Там содержится библейский текст и даются комментарии только святых отцов. И только тех, которые до 8 века. С 1 по 8 век. И она продается, эта серия. Почти весь Новый Завет вышел, включая целый том, который посвящен апокалипсису. В Сретенском монастыре вы можете приобрести. Издательство называется «Герменевтика». В интернете, конечно, вы ничего этого не найдете, потому что охраняются авторские права. Эта серия, она только выходит, и издатели вправе оберегать свои интересы. Это, пожалуй, лучшее из того, что вот сейчас делается по библейской патрологии, экзегетики. Вот эта серия, я думаю, каждый уважающий себя православный священнослужитель, епископ или пресвитер, диакон должен иметь у себя эти книги, и миряне, которые интересуются серьезно священным писанием, должны тоже ими пользоваться. И, как обычно, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.